Господь, я благодарю Тебя за то, что мы можем иметь встречу с Тобой здесь, сегодня, за то, что мы можем быть среди Твоего народа. Дай нам, Господь, услышать Слово Твое. Дай нам, Господь, приблизиться к Тебе. Дай нам, Господь, смириться перед Тобой и услышать то, что Ты хочешь нам сказать. Помоги нам, Господь, в этом. Дай нам понимание. Дай нам, Господь, увидеть. Мы просим и молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы больше 2 лет проходили Евангелие от Иоанна. Постоянно, постепенно проповедовали по нему. Но в прошлый раз закончили. Так что вот сегодня будет новая книга, и я стараюсь как бы чередовать и Новый Завет, и Ветхий Завет. И недавно нашел материал такой, который говорил о том, почему полезно Ветхий Завет читать. Иногда у нас есть сомнения, да, иногда мы читаем Новый Завет с удовольствием, а Ветхий Завет мы как-то вот, как-то не так дружим, чтобы сказать. И что они писали? Первое, они сказали, причина читать Ветхий Завет. Чем она полезна? То, что Ветхий Завет открывает характер Бога по-другому. Не то, что Бог другой, а надо учитывать специфику, что Новый Завет было написано в течение 1 поколения. Она в довольно короткое время была написана, все книги, которые есть в Новом Завете. Ветхий Завет был написан в протяжении века. Где-то 1500-2000 лет она писалась. И в Новом Завете мы все очень быстро видим, все очень четко и ясно, но в Новом Завете. Можно сравнить это с фотографией, что это фотографии, которые вот четкие и ясные. А Ветхий Завет можно сравнить с фильмом. Может быть, там уже, как сказать, с помехами, может быть, не так четкое изображение, которое когда-то было, но этот фильм продолжается целый час. И то, что ты можешь видеть на фотографии, это одно. А то, что ты можешь видеть в течение часа, когда ты смотришь на фильм, ты смотришь то же самое, но немножко по-другому. Увидишь какие-то глубины, которые не видно в этой рисунке, в этой картинке, фотографии. Мы можем читать в Новом Завете о терпении Бога. Да, вот 2 Петра. Не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит нас. Мы можем читать четко и видно в Новом Завете. А в Ветхом Завете мы увидим в протяжении многих годов, как Бог вел своего народа. И через пустыни, где они бунтовались против Него, в обетованную землю, где они бунтовались против тех, которые были поставлены над ними, судей, потом и царя, и то же самое Бог, те же самые обещания, тот же самый бунт человеческий и Божье терпение, которое мы видим в протяжении многие-многие годы. То есть это более богатая картина, которую мы видим в Ветхом Завете. Характер Бога не отличается. Не отличается в Ветхом Завете от Нового Завета. Но мы видим его в другом ракурсе. Второе, что преимущество того, что мы читаем Ветхий Завет, почему нам нужно его читать тоже, это потому, что Ветхий Завет тоже говорит нам об Иисусе. Он дает нам исторический контекст, да, откуда Иисус взялся и какого рода он, но также и тематически. Мы видим жертву Авраама и мы видим жертвы другие. И в течение вот этой 1000 лет 2000 лет идет подготовка, чтобы нам понять жертву Иисуса Христа в Новом Завете. Кто-то считал 295 пророчеств об Иисусе и где-то 600 намеки на Иисуса в Ветхом Завете, который говорит нам о том, что будет в Новом Завете. И сам Иисус сказал о том, что новый Ветхий Завет о нем. Вот Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стих сказал. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне, в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Вот это формулировка «закон Моисея» или «закон, пророки и псалмы» – это и есть наш Ветхий Завет. Это то, как они называли его тогда. То есть Иисус говорит, что все это обо мне. Если мы хотим еще больше знать об Иисусе, нам нужно Ветхий Завет читать. В Ветхом Завете очень много обещаний. Можно даже подытожить Ветхий Завет, что это книга обещания. А в Новом Завете это книга исполнения этих обещаний. То есть Писание одно целое. И одна часть помогает нам понимать другую часть. Нам нужно и Ветхий Завет, и Новый Завет. Хорошо. Ну, сегодня будем смотреть, посмотреть книгу Иисуса Навин. Иисуса Навин. И будем смотреть на самого Иисуса и на ту задачу, которую Бог задал ему. И я думаю, что мы увидим, что нужно, чтобы человек был полезным Богу. Как Бог работал с Иисусом Навином, чтобы он был полезен для него. Чтобы Бог мог действовать через него. Я думаю, что это что-то, которое мы все хотим. Давайте мы прочитаем первые 5 стихов. Это Иисус Навин. Это 6-я книга в Ветхом Завете. И мы прочтем с 1 стиха. «По смерти Моисея, раба Господне, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер, итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я дал им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступит стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря к западу, солнце будет пределы ваши. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Книга «Иисус Навин», она занимает, может быть, похожее место в Ветхом Завете, как книга «Деяния» в Новом Завете. Они оба идут после основной книги, вот «Иисус Навин» после Пятикнижия Моисея, «Деяния» после четыре Евангелия. Первые 5 книг Моисея говорят об основании Израиля. Первые 4 книги Нового Завета говорят нам об основании Церкви. Иисус Навин и Деяния оба показывают нам, как народ Божий выполнили миссию, которая им задана была. В Церкви миссия была евангелизировать всему миру, рассказать всем людям благую весть. А для израильского народа задача, которую Бог им дал, это завоевать землю Хананскую. Это земля, которую Бог в Бытие 12 главе, он призывал Авраама оставить то место, где он жил, и идти туда. И дорога была не прямая, не легкая. Где-то 600 лет произошло, как бы прошли с того момента. 400 лет они задержались в Египте. Может быть, это кажется какой-то там кривой в дороге. Но на самом деле все в плане Божьем. Он знал, что им нужно время и место. И время, когда они были в Египте, это было время, когда они стали народом. Они вошли с семьей и вышли народом. Моисей вывел их из Египта. Они проводили вот эти 40 лет в пустыне. И к концу этого времени начинается книга Иисуса Навин. И начало книги ссылается на то, что было. Да, по смерти Моисея, раба Господни, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисея: «Моисей, раб мой, умер. Так встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ, землю, которую я даю вам и сынам Израилем». То есть Моисей умер, а он был олицетворением закона, но Бог его не разрешил войти в землю. Он призывает Иисуса Навин. Он уже был не молодой в это время. Он был помощником, генералом Моисея. А здесь их отношение выражается одним простым словом – служителем. Служителем. Он служил в малом деле. Он был верным в маре, а в малом, и Бог доверяет ему уже большому делу. Что мы знаем об Иисусе Навине? На самом деле, достаточно много о нем написано еще раньше в Писании. А в Исход 17 глава. Помните, когда воевали израильтяне и держали руки Моисея? И пока держали его руки, израильтяне победили. А когда отпускал свои руки, тогда начали проигрывать. И написано, и низложил Иисус Амалека, и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И Иисус Навин тогда был генералом. Он вел армию Израиля в то время, но урок того, что случилось в этот день, я думаю, был не зря потрачен на него. О том, что победа принадлежит Богу. Да, ты шел воевать, да, ты был генералом, да, ты вел израильского народа, но только пока Моисей молился, вы побеждали. То есть это был одаренный человек. Ему доверяли вести армию. Но в то же время это был человек, который Бог учил с самого начала довериться ему. Смириться перед Богом. И признать, что не только твои способности как генерал приносят победу, а сила Божия. Иисус Навин был рядом с Моисеем, когда он пошел получить 10 заповедей. Вот это Исход 24 глава. Сказал Господь Моисею: зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, законы, заповеди, которые я написал для научения их. И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. Он был рядом с Моисеем. В такие важные моменты, это и оберегал его от греха израильтян, которые в тот момент строили себе золотого теленка, начали поклоняться ему. А Иисус Навин был рядом с Иисусом. Дальше в Исход 33 глава, народ уже примирился с Богом после этого теленка, он как бы восстановил их. И каждый раз Моисей пошел в скинию, тот, который вот был храм в тот момент переносной, и столб облака стоял у входа, И народ знал, что Бог там присутствует. Они стоят около своих домов и поклоняются Богу. И написано, и говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. То есть это был глубоко духовный человек. Это был человек, который даже больше, чем Моисей, проводил время в присутствии Бога в скинии. Когда время пришло разглядеть, что происходит в этой земле, которую Бог обещал, как нам найти подход к Нему, завоевать Его, естественно, они послали Иисуса Навина. И мне кажется, даже Он вел эту группу людей, которые пошли туда. И происходит интересный момент, что Моисей дает ему новое имя. Там написано, это чисто 13-17. Вот имена мужей, которых послал Моисей высматривать землю. И называл Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. Эти два имена отличаются одной буквой на еврейском языке. То есть есть Хаше и Ехаше. А вот это первое «я» – это от слова Яхве, от имя Бога. И Оси, как мы говорим, называется «я» – спасение, а «я» – Оси, или Иисус, как мы его произносим, это значит, что Яхве спасает, Бог спасает, Господь спасает. У меня нет особо объяснения, почему Бог его переименовал в тот момент. Но я думаю, что Бог опять хотел указывать ему внимание. Мне кажется, это был человек очень одаренный. Когда человек имеет много даров, мне кажется, легко ему на свои силы пройти через жизнь. А он способен на много, все у него получается. И ему очень легко верить в себя, очень легко видеть свои успехи, как только вот мои успехи. А когда Моисей изменил его имя, мне кажется, это было повседневное напоминание для него, что источник всех побед, источник спасения – это Господь Бог, это не мы сами. Какие бы мы ни были успешны, одаренными. Когда они пришли с обетованной земли, они как бы на разведку пошли, пришли, приходили, и помните, народ сбунтовал. Они сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И план мой, и пали Моисей и Аарон на лице свое перед всем собранием общества сынов Израилевых. Иисус, сын Навин, и Халев, сын Ифонин из осматривающих землю, раздрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которой мы проходили, для осмотра очень-очень хорошая. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Это показывает сила характера Иисуса Навина. Весь народ хотел вернуться, хотел избирать себе новым лидером. Я думаю, если бы он хотел, он мог бы стать этим лидером. Он мог бы быть тем человеком, который они избрали, чтобы вывести их оттуда, если бы он хотел. Но он смотрел глазами веру на эту землю, которую Бог обещал им. Где он ходил, он смотрел глазами веру и не боялся. И сказал, что Господь милостив к нам. Он ведет нас. Он даст нам эту землю. Здесь видится его веру. Здесь видится его сила характера. И последней была передача управления от Моисея Иисусу Навину. Это в самом конце книга Числа, 27 глава. Сказал Господь Моисею: «Зайди на сию гору Аврим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему. И ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне сын во время распри общества, чтобы явить перед глазами их святость мою при водах». И сказал Моисей Господу, говоря: «Да поставит Господь Бог духа всех, всякой плоти, над обществом сим человека, который выходил бы перед ними, и который входил бы перед ними, который выводил бы их, который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастора». И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человек, в котором есть дух, и возложи на него руки твои, руку твою, и поставь его перед Элиазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». И таким образом передавали руководство в руки Иисуса Навина. То есть мы знаем, мы получаем такую картину, если сложить все вместе, что он одаренный человек, генерал, который вел армию, но в то же время, над которым Бог работал, он знает, что победа от Господа. Он искал присутствие Бога, он много времени проводил в присутствии Бога. И он был служителем Моисея. Он был рядом с ним, он учился от него, и также научился от него смирение, быть слугой. Он видел реальность того, что это значит вести народа. Народ, как израильский народ, который бунтовал, который шел против Бога время от времени. И Бог благословил его, дал ему от своей славы, дал ему положил свою руку на него, дал ему дух, чтобы он мог вести своего народа. Моисей был великим человеком, но здесь в первом стихе написано о нем как раба Господне. Я думаю, что это урок для всех нас, что пока он слушался Богу, пока он был слугой Богу, он имел право вести своего народа. Мы все можем иметь различные дары, ответственности. Но если мы хотим быть великим в глазах Божьих, нам нужно быть послушным Ему. Нам нужно, как Моисей был, быть рабом Его. И хотя Иисус сказал, что я уже не называю вас рабами, вы мои друзья. Вы, наверное, заметили, что апостол Павел постоянно говорит о себе: я раб Господний. Я раб Господний. Не потому, что он не читал Новый Завет, не потому, что он не знал слова Иисуса. Но Бог милостливый, он располагается к нам. Он открывает нам, куда он ведет. Он называет нас своими друзьями. Но тем не менее, мы призваны служить Его. И я думаю, если мы хотим быть полезны для Бога, нам никогда не нужно забывать про это, что мы его служители, мы его рабы, мы исполняем его волю в этом мире. Мы не планируем все свое и просто потом попросим его благословения и идем вперед делать то, что мы хотим. Мы призваны служить его, как Моисей служил его, и как Иисус Навин научился служить. Служа Моисея, он научился служить Богу. И это и есть образец руководства Божия. Иисус говорил, ну между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. То есть нашим служением мы становимся полезны для Бога. И Бог может делать что-то великое через нас. Но нужно это смирение и послушание Бога, которое мы увидим в Моисее, которое мы увидим в Иисусе Навине. Так что вот такой был человек, и мы еще увидим, еще откроется, как, кто он и что за человек. Но давайте посмотрим чуть дальше, на к чему Бог его призывал. Ему дано было задача. Перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. То есть он должен был совершить вот последний этап, который Бог обещал Аврааму вот эти 600 лет до этого. 600 лет они шли до этого момента, чтобы иметь свою землю, чтобы быть хозяином в своей земле. И Бог призывает Иисус Навин вести этого народа через реку, которая в то время был весенние притоки, она была в полноводе, вести через эту реку и в землю эту. Земля была не пустая. Землю надо было завоевать. Но Бог дает великие обещания вместе с этим призывом. Да, всякое место, на которое ступит стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустын и Ливана всего до реки, великой реки Ефрата, всю землю хитеев до великого моря, к западу солнца будет пределы ваши. Никто не устоит перед тобой, но все дни, во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. На самом деле эти стихи, они как итог всей книги. Они переходят, как они переходят Иордан, это вот первые 5 глав. Третий стих здесь говорится о земле, места, которые они должны завоевать. Это как бы 5 по 12 главы говорится об этом. Четвертый стих говорится здесь о том, как они распределяют землю. Ну, намекает на то, как они распределяют землю между собой. И это вторая часть книги об этом. Ну и последние 2 главы книги про всю жизнь Иисуса Навина. То есть, как часто встречаешь в Библии, в начале вот книги есть какой итог того, что будет во все эти книги. И если мы говорим о том, что Ветхий Завет – это книга про обещания Бога, которые в основном они находят свое полное исполнение в Новом Завете. Но здесь мы видим исполнение того обещания, которое Бог дал Аврааму, что потомству твоему отдам я землю сию. Здесь говорится о том, что это исполнение того, что Бог говорил Моисею. Да, в последнее время Бог говорил Моисею. И все здесь для того, чтобы подчеркнуть, что Иисус Навин его последний, который продолжает его дело, который ведет его дальше. И все это будет происходить чудесным образом. всякое место, на которое ступит стопы ног ваш, я дам вам. И еще вот в 5 стихе, никто не устоит пред тобою. То есть всю землю Бог дал им. А они могли сказать, в этот день это наша земля. Но в то же время еще впереди большой процесс. Да, каждое место, где ступит стопы ног ваши. Но сначала должны ступить эти стопы. Бог отдал им всю землю в этот момент. Но брать это на свои руки был еще долгий процесс, который вот мы увидим в этой книге. И Бог, конечно, мог бы в тот момент вот одной мыслью, даже не словом, Бог мог уничтожать всех врагов, и они бы перешли Иордан, и вот пустая земля, как бы займи все, что хочешь, и живи. Но почему-то Бог так не делал. И в этом открывается и характер Бога, и характер нашего отношения с Богом. На самом деле, это победа была трудной. Это было войной, они проходили туда. И я думаю, не зря Бог уже отсеял то поколение, которое не хотел довериться ему. То поколение вымирало в пустыне. В течение 40 лет Бог ждал, чтобы его народ был готов войти в землю, завоевать его. Чтобы они имели веру и решение пойти на это. Многие сравнивали это завоевание с землю, с христианской жизнью. И многие говорят, что переход Иордана, это уверование. Я не уверен насчет этого, может, мы еще посмотрим это. Но действительно, вот этот мотив, мне кажется, есть. Что похожая ситуация, да? Бог дает нам новое сердце, новую жизнь, Он освобождает нас от рабства греха с того момента, когда мы уверовали. С того момента, когда мы получили вот этот дар Святого Духа, Он возродил нас. И многие обещания, которые мы становимся наследниками этих обещаний, в тот момент, когда мы уверовали. Но процесс получения всех этих благ в нашей жизни, это процесс, который мы называем освящением. Это процесс, который идет в течение всей нашей жизни. Филиппийцам Павел говорит об этом. Он говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Здесь также говорит об этом сотрудничестве между Богом и человеком, что Бог призывает нас совершить свое спасение. Здесь спасение в том смысле, что освящение. Совершайте это, делайте это вы, но при этом Бог производит в вас и хотение. То есть желание делать это идет от Бога. И действие идет от Бога. Ну, а что тогда мы совершаем? Ну, а ответ в том, что и Бог работает в нас. Он дает нам силу на это, Он дает нам желание на это. Но в то же время Он призывает нас не быть пассивным, чтобы мы также были весь в этом процессе нашего освящения. Никто не устоит перед тобою, Бог говорил Иисусу Навину. И действительно, мы освобождены от рабства греха. Но влияние греха осталось в нашей жизни. Нам нужно ступать на него, и он отступит. То есть, есть иллюстрации в Библии, в послании к Ефесянам, да, написано, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего и обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего. Это говорится об этой процессе наступления на грех, на влияние греха в нашей жизни. Этот процесс завоевания нашей жизни. И дальше он пишет, что это значит. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину». В 26 стихе «Гневаясь, не согрешайте». 28 стих «Кто крал, вперед не кради». 29 стих, самый трудный, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере». То есть победа Господня. Он говорит о нас, как о новом человеке. Мы уже не рабы греха, мы уже не должны жить, как мы раньше жили. Но, тем не менее, есть этот процесс, где мы снимаем старые. Лжи нам не нужно. Гнев нам не нужно. Красть не нужно. Мы снимаем это все, убираем из своей жизни. Дальше он говорит о том, что мы одеваем. Идет этот процесс освящения в нашей жизни. Понятно, что Бог не писал эту книгу Ветхого Завета, чтобы мы видели это, но тем не менее, мне кажется, сравнение хорошее, иллюстрация хорошая нашей духовной жизни. Бог дал им землю, обетование Его 100%, но им остался наступить ногами на каждый квадратный метр и пройтись и занимать эту землю. И есть обещание Бога, которое, я думаю, будет звучать очень знакомое для нас. Как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя, не оставлю тебя. Очень похоже на слова Иисуса Христа, на последние слова Иисуса Христа. Обещание Бога быть с Иисусом Навином. Когда Он вошел в эту землю, когда Он наступит на этих врагов и завоюет, чтобы народ могли жить в мире и покой. Бог утешил его, убеждал его, что я буду с тобой. Я буду твоей силой. И так же он говорит нам, что все я с вами до скончания века. Когда вы будете наступить на то, что в вашей жизни не так, то, что не угоден Богу и мешает нам жить, мы постоянно себе вредим тем, что мы грешим против Бога. Потому что мы живем не так, как Бог задумал. Мы имеем такое же обещание. Я буду с вами. Так что мы смотрели на Иисуса Навин. Мы видели, что это одаренный человек, но человек, который смиренный перед Богом. Что в этом ключ его полезности для Бога. Ключ его успехи. Тем, что Бог одарил его многим, Бог благословил его многим, но он был человек, который понимал и знал и признал, что все это от Бога, который смирился с ним и шел с Богом на выполнение миссии, которую Бог дал ему. И это призыв к нам. Радоваться теми дарами, которые Бог дал нам, но иметь смирение и осознание, что все идет от Бога. И все дано нам для того, чтобы служить Ему. И если мы хотим быть полезным Богу, нам нужно, как Иисус Навин, провести время в присутствии Бога, познать Бога, служить Богу. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за эту книгу Библии, которую Ты оставил нам. И я благодарю Тебя, Господь, за пример Иисуса Навин, муж веры, который был великим человеком, потому что Ты великий Бог. Ты вел его, Господь. Ты не отступил от него. Ты дал ему, Господь, победу и успех. Господь, мы также хотим быть полезным Тебе. Мы также хотим, Господь, видеть победу в своей жизни, в битве, которая происходит внутри нас и в мире вокруг нас. Дай нам, Господь, иметь смелость, как Иисус Навин имел смелость. Дай нам иметь веру, как Он имел веру. Дай нам, Господь, иметь смирение, как Он имел смирение перед Тобой. И веди нас, Господь, на победу. Мы просим об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.